Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. В этом часе вы услышите авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий» и авторскую программу Дометия Завольского «Академический час».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» — это эфирное братство, братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа», ну что мы будем слушать? Авторадио, Радио Рокс. Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалов в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Святая Православная Церковь эти дни встречает один из величайших праздников церковного года – праздник Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума», поют в этот день в церкви. О каком разуме идет речь? Мы привыкли видеть, как вера и разум разделяются, иногда даже противопоставляются друг другу. Было бы понятно, если бы церковь пела о том, что миру воссиял свет веры. Но современному человеку может быть непонятно, почему речь идет именно о разуме. Дело в том, что в наше время слово «разум» понимается не так, как в библейские времена, и не так, как во всех традиционных человеческих культурах. Для абсолютного большинства человеческих цивилизаций, для древних индийцев, китайцев, римлян, греков, да, в общем-то, и для всех остальных, мир был осмыслен, в нем было предназначение и цель, закон и порядок, гармония и иерархия. Человек был призван увидеть этот порядок, прочесть в нем свое предназначение и жить сообразно этому. Именно в этом и состоял разум, в осознании реальности и способности найти свое место в ней, исполнить свою партию в грандиозной симфонии бытия. Разум позволял находить правильный путь, отличать добро от зла, быть тем, кого китайский мыслитель Конфуций называл благородным мужем, человеком, который занимает свое место и достойно исполняет свои обязанности. Библейское понятие мудрости следует этой общечеловеческой интуиции, но подчеркивает, что источник нравственного порядка в мироздании – Бог. Это не просто какой-то безличный закон, не просто какой-то безличный порядок, не просто какая-то гармония сфер, которая непонятно откуда взялась, источником всего этого является личностная воля Творца. Поэтому Писание говорит: «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». Замысел, реальность которого угадывали все народы, имеет автора. И этот замысел простирается на каждую человеческую жизнь. Как говорит псалмопевец,
не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои в твоей книге, записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Поэтому в рождении младенца нам воссеивает именно свет разума. В нем мы обретаем мудрость и видим, для чего мы созданы. Почему вот такое понимание разума в наши дни кажется необычным? Мы живем в мире, который глубоко отравлен атеизмом. А атеизм — это мировоззрение, согласно которому, по словам известного атеистического автора Ричарда Докинса, во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого и безжалостного безразличия. В рамках этого мировоззрения человек просто не может быть мудрым в традиционном смысле слова. Он не может жить сообразно нравственному порядку мироздания, потому что такого порядка просто не существует. Он не может соответствовать замыслу о нем, потому что о нем нет никакого замысла. Он не может различать добро и зло, потому что никакого объективного добра и зла нет. Разум в рамках такой картины мира не может определить, каков смысл и цель жизни, потому что никакой объективной цели и смысла в жизни нет. Да и сам разум – это не больше, чем совокупность электрохимических процессов в коре головного мозга. Сейчас твердых атеистов относительно немного. Тех, кто продумывает свое атеистическое мировоззрение сколько-нибудь серьезно, сколько-нибудь до конца, еще меньше. Но слово «разум» употребляется именно исходя из атеистической картины бесцельного и бессмысленного мира. Но какова вообще может быть роль разума в таком мире? Дэвид Юм, неверующий философ эпохи Просвещения, выразил ее достаточно откровенно. Вот что он сказал. «Разум является и должен быть рабом страстей, и никогда не должен притворяться, что может не только подчиняться и служить им». Как поразительно, в любой традиционной философии, не только христианской, разум должен господствовать над страстями. Он должен стоять выше страстей. С точки зрения атеистической философии, разум – это раб страстей. Он носит чистый инструментальный характер. Он предназначен для того, чтобы отыскивать пути к осуществлению наших желаний. Разумны ли сами эти желания? Справедливы ли? Добры ли? В мироздании без Бога, без цели, без замысла сами эти вопросы лишены смысла. В наше время умным называют человека, способного использовать свои способности для достижения своих целей, чаще всего богатства и власти. Разумны ли сами эти цели? Многие просто не поймут вопроса. И вот в Рождестве Христовом миру, и тогдашнему миру, и нынешнему открывается подлинный свет разума. Того разума, который дает нам понимать нашу цель, наше предназначение и наше подлинное счастье. Пророки Ветхого Завета предвещали приход Мессии, Божьего помазанника, того, кто принесет спасение. Ко временам Христа ожидание Его прихода стало особенно напряженным. Люди представляли себе Мессию как могучего победительного воина, который накажет нечестивых язычников, угнетавших народ Божий, и установит царство сказочного мира и изобилия. Мы помним, что когда Мессия оказался совсем не таким, большинство народа отвергло его. Нам легко упрекать людей того времени, дивиться их неверию и жестокосердию. Но разве люди нашего времени не проявляют тех же качеств? Христос приносит спасение, купленное ценой его собственной смерти на кресте. И так многим людьми оно оказывается невостребовано. Почему? Посмотрим, о каком спасении идет речь и какого спасения ищут люди. Евангелие говорит о грядущем младенце, что он спасет людей своих от грехов их. Это спасение от чего-то внутри нас самих, от порчи, от греха, от безумия и противления. спасение которого по большей части искали древние иудеи и ищут современные россияне, это спасение от чего-то внешнего, от неприятных давящих обстоятельств, от других людей, которые поступают с нами несправедливо, ну, по крайней мере, по нашему убеждению. Люди первого века жили впроголодь и мечтали о мессианской эпохе, когда еды будет вдоволь. Они жили под тиранической властью как династии Иродов, так и стоявших над ними римских оккупантов. И хотели, чтобы Мессия, наконец, крепкой рукой навел порядок и установил более справедливое правление. От Мессии ожидали, что он удовлетворит чаяния и нужды народа, как невинные, такие как потребность в сытости и безопасности, так и более сомнительные, такие как потребность попрать, наконец, нечестивых язычников и превознестись над ними. Впрочем, это желание легко было истолковать в богочестивом ключе. Ну, разве чтители истинного Бога не должны быть превознесены над скверными идолопоклонниками? Не служит ли к оскорблению имени Божьего то, что его народ страдает под властью нечестивых? Когда выяснилось, что Мессия этого не сделает, рухнувшие надежды вылились в разочарование, и даже ненависть, крики «Осанна!» сменились криками «Распни его!». Но уже в событиях Рождества видно, что происходит что-то, что люди не ожидают. И, может, даже не очень-то хотят. Мессия приходит в мир, как младенец в бедной семье. Его пречистой матери не находится места в гостинице. Он не приносит избавления от всех бед. Напротив, его самого нужно спасать от ярости Ирода. Ближайшие к нему люди не только не получают сытости и безопасности, но вынуждены становиться беженцами. Он явно не приносит людям того, что они хотят. Это очень важно отметить. Спасение неожиданно. Люди хотят спасения в категориях этого мира. Достатка, безопасности, иногда это хуже, мести и власти, когда Бог возвысит нас над нашими врагами. Но у Бога иной замысел. Сделать нас святыми и причастными истинному благу. С точки зрения падшего человека, спасение должно состоять в том, что его желания будут удовлетворены. Бог видится как средство к получению того, что хотим мы. Очень часто и почти незаметно и в первом веке, и в шестнадцатом, и в двадцать первом люди объявляют свои хотения волей Божией, как предыдущий президент Штатов сказал, что «Бог сказал мне напасть на Ирак». И часто видят в Боге небесного покровителя и небесного гаранта своих идеалов, своих ценностей и своих проектов. Светские религиоведы, которые усматривают в Боге проекцию коллективного «я» религиозной или этнической группы, воплощение ее ценностей и ожиданий, в чем-то правы. Люди постоянно формируют свой образ Бога, исходя из своих желаний. И когда настоящий живой Бог становится младенцем в Вифлееме, они оказываются к этому трагически не готовы. Не готовы и сейчас. Но Бог не исполняет наших желаний. Для того, чтобы мы обрели подлинную, вечную радость, для которой Он нас создал, мы должны научиться желать другого. Маленький ребенок хочет игрушек и сладостей, но ему нужно вырасти и войти в мир взрослых радостей и взрослых обязанностей. Желание падшего человека часто не служит его подлинному благу. Есть циничная присказка «Не учите меня жить, лучше помогите материально». И, как правило, человек, говорящий такое, нуждается именно в том, чтобы научиться жить, а от материальной помощи ему будет мало толку. Бог хочет научить нас жить и преобразить нас изнутри своей благодатью, которую Он подает через молитву и таинство Церкви, сделать нас другими людьми, людьми, способными воспринять ту вечную радость, которую Он нам уготовил. Спасение, которое приносит Христос, состоит не в том, что Бог меняет внешние обстоятельства или других людей, а в том, что меняет нас самих. В наши дни люди живут не в пример сытнее, безопаснее и свободнее, чем в первом веке, но также полны негодования на обстоятельства и на других людей. Они также уверены, что это обстоятельства и другие люди должны измениться и не видят необходимости меняться самим. Именно в этом корень непонимания между миром и церковью. Почему церковь не ополчится на наших врагов? Почему церковь лезет учить нас жить, вместо того, чтобы сделать, как мы хотим? Ответ, который можно сразу дать, будет несколько обескураживающим. потому что сам Христос не собирается делать, как вы хотите, потому что вам это было бы не на пользу. Христос приходит не для того, чтобы изменить других людей или обстоятельства вокруг нас, которыми мы недовольны. Он приходит, чтобы изменить нас самих. Мы должны перемениться, изменить свои взгляды и предпочтения, ценности и идеалы, главные цели в жизни и повседневные поступки. Тогда мы увидим, как извлечь сучки из чужих глаз, но не раньше. Бессмысленно задаваться вопросом, как бы мне приспособить Христа к моим целям, устремлениям, идеалам или интересам, чем, увы, очень многие люди пытаются заниматься. Единственный вопрос, который имеет смысл, это: «Господи, что повелишь мне делать?» И вот человек, который всерьез задастся этим вопросом, человек, который обратится к Господу со смиренной молитвой о том, чтобы Господь наставил, о том, чтобы Господь указал ему путь, о том, чтобы Господь переменил его сердце. Такой человек и обретет то спасение, которое принес рожденный в Вифлееме Богомладенец.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Oh. эфире программа «Академический час». У микрофона Дометий Завольский.
Добрый вечер. Согласно ныне принятому у нас в светском летоисчислении Григорианскому календарю, уже наступил 2012 год от Рождества Христова. С чем вас и поздравляю, уважаемые слушатели. Не для того, чтобы искать в этом рубеже суетно какой-либо мистический смысл, а лишь для того, чтобы мы лишний раз задумались о наших ближних, о нашей собственной судьбе, о величии мироздания. Отчего-то средства массовой информации давно уже стращают нас, будто бы именно на этот год, согласно письменным источникам индейцев майя, назначено что-то неизъяснимо ужасное. Потому мы решили прояснить этот вопрос, обратившись к крупнейшему русскому специалисту по культуре индейцев майя, ученице выдающегося русского лингвиста Юрия Валентиновича Кнорзова, руководителю Мезоамериканского центра Российского государственного гуманитарного университета, руководителю Кнорзовского центра в Чхарете, что в Мексике, доктору исторических наук, профессору Галине Гавриловне Ершовой.
Добрый вечер.
Галина Гавриловна, вы занимаетесь мезоамериканскими культурами.
Да, мезоамериканские культуры – это наша главная область исследований. Мезоамерика – это такое понятие, определяющее культурно-историческую область, относящуюся, если территориально-географически, где-то с середины Мексики примерно, и далее на юг, и доходя до Гондураса и Сальвадора. То есть туда входит юг Мексики, Гватемала, Белиз. Исторически оканчивается периодом конкисты, то есть когда появляются испанцы. То есть все, что развивалось до испанцев, это вот Мезоамерика.
Конкиста по-испански завоевание, а мезо...
Мезо средняя, мезо зои, мезо там не знаю что, это Средняя Америка, то есть Средняя Америка в ее в древнем таком аспекте. Наш центр носит имя Кнорзова. Юрий Валентинович Кнорзов – это русский ученый, который дешифровал письмо майя. Это произошло, заметим, 60 лет тому назад. Была опубликована первая статья о результатах дешифровки письменности майя. Когда мы говорим о достижениях русского ученого Кнорзова, это на самом деле на несколько порядков выше того, что сделал Шампольон. О Шампольоне знают все.
Шампольон – это французский ученый, дешифровавший египетскую письменность. В начале 19 века он пользовался тройным текстом.
Шампольон просто сопоставил один и тот же текст, записанный на трех языках. А Кнорзов, в отличие от Шампольона, он разработал метод дешифровки древних систем письма и применил этот метод дешифровки письма майя. То есть это принципиально другой уровень научной работы. Но если французы Шампольона сделали, как сейчас модно говорить, бренды, то есть все прекрасно знают, кто это такой.
Шампольон – это отец древнего языковедения, отец шифровки мертвых языков.
Ну, я не знаю, я там как бы отцом его не назвала, потому что как раз метод он никакого не изобрел.
Но, во всяком случае, он таковым считается, и имя Шампольона в каком-то смысле стало нарицательным. Так же, как имя, допустим, Галилея в астрономии и тому подобное. Это человек, открывший как будто совершенно новую дорогу в языкознании.
Ну, я тоже не знаю, насколько это совершенно новая дорога. То, что ему удалось дешифровать тройную, даже трилингву, даже не билингву, то, в общем, это, конечно, большая заслуга, но она не сопоставима.
Но это удача во многом.
Ну, как это, в общем, все любили, там, читать Конан Дойля, пляшущих человечков, то есть вот эти шифрованные всякие игры, это было модно в 19 веке. И на самом деле, вот эта работа по уровню, конечно, она очень проста.
И, насколько я помню, Шампольону попался камень, на котором была египетская надпись, египетский текст, написанный иероглифами, греческий текст, написанный греческим письмом, и сирийский Так почему работа Кнорозова на порядок выше, и почему, к сожалению, во всяком случае, его имя не стало пока еще таким нарицательным, как имя Шампальона?
Кнорозов разработал метод дешифровки древних систем письма. Эта работа действительно аналитическая, сложная. Это метод, который применим к любой древней письменности, если она отвечает заданным параметрам. И доказал верность своего метода, применив его к дешифровке письма майя. На основании того же метода дешифровано было и письмо острова Пасхи, и протоиндийское письмо. Это вот такой инструмент, с которым могут работать современные ученые. И он первым определил, собственно говоря, что такое дешифровка, потому что очень многие считают, что дешифровка – это вот такое общее понятие, вот разгадать непонятное. И путают дешифровку закодированных текстов с дешифровкой древних систем письма, хотя это совершенно разные области работы, разные исходные позиции и разные результаты. Кнорозов определил все эти теоретические данные и блестяще показал на дешифровке письма майя на основании текстов трех рукописей майя. С древних времен сохранилось только три рукописи майя с таким полноценными текстами, достаточно длинными, чтобы их можно было дешифровать, потому что это тоже очень важный показатель. Он проанализировал, подверг, сейчас скажу, как это называется, позиционно-статистическому анализу знаки рукописей, и на основании этого анализа он пришел к дешифровке.
Позиционно-статистический анализ – это нечто многим знакомое, допустим, по Эдгару, ну, в самой примитивной форме.
Да, конечно. Первое, что было сделано, скажем, каждый знак рукописи был представлен в качестве формального знака. То есть у Кнорозов не лез догадываться, что означает тот знак или этот знак, не поняв сути вот этой письменности. Он таким образом посчитал, что все тексты рукописей были написаны с использованием 354 знаков. Эта цифра уже позволяла понять, к какому типу относится письмо майя. Скажем, оно явно не было алфавитным, к которому около 30 букв. Оно не было идеографическим, как китайское, в котором используется ежедневно около 5000 знаков. Оно не было абсолютно слоговым, которым обычно где-то около 80 знаков, 80-100 знаков.
Как, допустим, в корейском, в тайском,
да,
и так далее.
Да, индийские. Вот. И было совершенно очевидно, что количество знаков указывает на то, что это письмо было все-таки в основе слоговым, но тем не менее несло некие элементы, которые позволяют предположить, что каждый знак и каждый слог одновременно были равны морфеме. То есть вот такая вот разновидность письма, которая фонетическая и ближе всего оно к слоговому, вариант слогового.
Морфеме, то есть части слова.
Значимой части слова, то есть смыслонесущей части слова.
Насколько я помню, еще во всех индийских языках сама структура языка очень сильно отличается.
Структура языка и структура письма – это разные вещи, поэтому тут это не надо путать. Я думаю, что и слушателям не надо морочить голову этим, потому что и русский язык от английского, например, отличается, так сказать, принципиально структурой языка, а буквы-то используются одни и те же. Поэтому одно к другому значения не имеет. Вопрос только о том, как записывается это письмо. Кнорозов выявил, что вот эти 354 знака, с которым записывались тексты майя, функционировали как некие слоги, которые часто несли отдельное, ну, слог был равен значению, скажем так. Вторым этапом было определение порядка слов в этих предложениях, определение грамматической структуры. Это опять для этого использовалось частотность употребления тех или иных знаков. Были определены типы, как записывались эти иероглифы. Но это такая техническая работа, достаточно неинтересная, чтобы рассказывать ее по радио. Прежде всего, это вот долгие математические расчеты, которые он проводил вручную, как известно. Они позволили понять вот основные структурные позиции письма майя и одновременно с этим постепенно перейти к тому, чтобы дать каждому знаку свое чтение, определить чтение знаков. И в этом во многом помог так называемый алфавит Диего де Ланды. Диего де Ланда – это францисканский монах, миссионер, который прибыл на полуостров Юкатан, это вот в Мексике, где жили майя, в XVI веке, то есть занимался естественными проповедями, обращением индейцев и одновременно описывал культуру майя и записывал данные, сведения по истории, географии, календарю и в том числе и письму. Носители письма в то время были еще.
Галина Гавриловна, когда над шифровкой египетского письма работал Шампальон, когда ему повезло, хоть древнеегипетский язык был давно мертв, стало очевидным, что он достаточно похож на другие известные европейцам семитические языки, и поняв на основании вот этих языковых аналогий суть египетского письма, можно приступить и к расшифровке уже непосредственно языка. А в каком состоянии был язык майя, когда начались попытки расшифровать письменность майя? Почему это оказалось так затруднительно?
Одним из первых шагов, который предпринял Кнорозов, он четко определил, что язык майя можно поделить на 5 этапов развития. То есть, как и все абсолютно мировые языки, язык майя имеет свою долгую историю. Современный язык тот, на котором говорят майя сейчас, скажем, современные. Он совершенно такой вот уже видоизмененный. Основы слов, они, да, древние, а вот изменилась грамматика, очень много заимствований из испанского, фонетика поменялась отчасти, то есть очень много преобразований. Другой этап – это язык, скажем, 19 века, постколониальный. Там тоже были свои уже изменения и преобразования. Следующий этап – язык, на котором, собственно…
Более ранний, в смысле, да?
Да, более записывались документы. Это язык колониального периода, то есть в 16 веке, когда испанцы застали индейцев майя. Естественно, что носителей было очень много, как и сейчас, и они записали язык вот этого колониального периода в том состоянии, в котором он был. Но рукописи в основном относятся к классическому периоду майя, то есть, ну, или чуть более позднему, но тем не менее язык рукописей, он его назвал древним языком. То есть это язык, когда, так сказать, составлялись основные тексты майя, и он и отличается сильно очень и грамматикой, и где-то регионально фонетикой, то есть очень много таких вот отличий даже было от колониального периода. И, наконец, архаический язык майя, то есть язык возникновения письменности, скажем, то есть еще более глубокий пласт, вот такие отдельные элементы, они встречаются иногда в рукописях. Совершенно очевидно, что заниматься, ну, это как и везде в лингвистике, любым древним языком можно только с учетом так называемых диахронных изменений, которые происходят с течением времени. Поэтому Кнорозову тоже было совершенно понятно, что нельзя там, язык майя 20 века применять к вот тому, как писались рукописи майя.
В какие века были созданы эти рукописи? Их 3 штуки, кажется, осталось.
Да, 3, сохранилось 3 рукописи майя. Дрезденская, парижская и мадридская. Это по месту их обнаружения, скажем, уже в 19 веке. И эти рукописи относятся, дрезденская самая ранняя, к 12 веку. Потом идет парижская, она самая короткая такая, чуть более поздняя. И самая поздняя – это 15 и даже 16 век – это мадридская рукопись, потому что в ней даже обнаружили куски, реставрированной книгой, страницами папских бул. Но что самое потрясающее, что эта рукопись очень похожа была написана на территории Мексики, вот в районе городища или города Древнего Поле, там, где теперь находится наш центр. То есть наш центр стоит буквально на руинах, то есть рядом, в 10 метрах от руин майя, где вот создавалась вот эта последняя рукопись.
Это вообще, конечно, удивительная вещь.
Кнорозовский центр в Мексике.
Да, это Кнорозовский центр в Мексике. Вот. Ну, сейчас все-таки про Кнорозова договорим. Кнорозов определил состояние языка, определил тип языка, тип письменности и использовал алфавит Диего де Ланды, который записал 29 знаков майя. Это была такая немножко смешная, конечно, забавная ошибка непонимания, именно вот непонимание, что может быть другой тип письма, потому что Ланда, когда призвал к себе писцам индейцев и просил его записать буквы испанского алфавита, он называл эти буквы так, как принято называть культурному человеку. А, Д, С, Д, АЧ. И он диктовал АЧ, С, Д. И индейец совершенно честно, он выбирал слоги, которые позволяли записать вот это вот название буквы. То есть не звук, а название испанской буквы. И вот эта вот ошибка заложила вот достаточно большую проблему почти на 100 лет попыток дешифровки. Потому что первые попытки дешифровки письма майя были предприняты еще в 19 веке, то есть как раз на подъеме после открытия Шампальона. И даже Шампальону, кстати, написали, что вот такое новое письмо есть. Но Шампальон получил это письмо и умер.
Поэтому что там произошло, неизвестно. И все пытались понять, что такое алфавит майя, и даже на эту тему появились такие книги, что это испанская фальсификация, что это все обман, что это не было алфавитом. И в начале 20 века серьезные ученые даже отказались от попыток рассматривать тексты майя, потому что боялись очень влезть вот в эту область, которая может быть фальсификацией. И все очень блюли свою научную чистоту, и поэтому решили просто проигнорировать огромное количество текстов.
А из чего изготовлены эти рукописи? Ну, зачем они были изготовлены, мы потом поговорим. И какие существуют еще тексты майя, помимо этих рукописей? Насколько я знаю, остальные были уничтожены испанцами.
Ну, про уничтожение испанцев — это такой вот один из мифов черной легенды, это такая классика. На самом деле ничего подобного не происходило, то есть происходило, но не в тех объемах, скажем, как это любят рассказывать.
Да. Вот. Большая часть этих рукописей, когда поменялась культура, попросту истлела, да. Затерялась.
Они даже, когда не менялась культура, истлевали, потому что не случайно Диего де Ланда описывает ежегодный праздник обновления книг или написания новых. Кто был в тропиках, знает, жаркий климат, большая влажность, огромное количество насекомых, они способны изъесть все, что угодно. Вот наш сотрудник Беляев Дмитрий Дмитриевич, когда он еще был студентом и учился в Мексике, у него записную книжку термиты съели за полдня. И он долго хранил еще эту кружевную такую свою книжку, от которой никакого проку больше не было.
Помимо памяти. По этой же причине, например, мы не знаем древних индийских рукописей, и богатейшая индийская традиция до нас дошла, во-первых, потому что существовала, опять же, очень богатая и державшаяся, наверное, на индийском многолюдии, в том числе, и на индийских кастовых основах общества, устная традиция, и, кроме того, были свои традиции регулярного обновления книг.
Находят иногда даже остатки книг, но они вот хранились так хорошо, часто в пещерах, что на самом деле оцаревали, а потом превращались в камень. Их открыть невозможно.
Кстати, из чего они сделаны?
Рукописи майя изготовлялись из так называемой индейской бумаги. Это бумага из коры фикуса, особой разновидности фикуса. Чуть коричневатого цвета. Это изготавливались листы бумаги, и тонкие, и толстые могли делать. Потом они покрывались белой грунтовкой, на которой уже наносились тексты и рисунки. И книга майя складывалась гармошкой. Это не читалось, вот как мы сейчас считаем, постранично, там сверху донизу страницу, а раскрывался параграф где-нибудь на 7-8 страниц. И сначала читался первый уровень вот этого вот большого параграфа, потом второй уровень, потом третий уровень. То есть это как бы одна большая разложенная страница. То есть принцип чтения был немножко иной. Хотя точно так же слева направо, сверху вниз. Вот главное правило. Особо эзотерические, кстати, тексты, они писались наоборот, зеркально отраженными, то есть справа налево. Во всем мире жрецы всегда, когда пытались что-то особо сакральное написать, то делали именно так. И, кстати, в парижской рукописи последней страницы, где содержится зодиак майя и вот мироустройство, скажем, такое, ну, это научное практически, он написан зеркально.
Научная работа.
Да, научная работа. Точно так же, как свои вот самые такие замечательные научные работы писал Леонардо да Винчи. Тот же принцип. Вот.
Слева направо.
Слева направо, да, вывернутые зеркальные буквы можно читать там только в отраженном состоянии. Или люди, которые обладают определенной функциональной асимметрией головного мозга, чтобы иметь возможность читать такие тексты напрямую. Вернемся к чтению. И 29 знаков, которые записал Диего де Ланда с грехом пополам, они так и являлись таким скрытым ключом к вот дальнейшей дешифровке. Надо сказать, что еще в 1926 году в Мексике Мартинесом Эрнандесом был издан один из словарей майя. И в предисловии автор мексиканец, он, кстати, так и написал, что, скорее всего, ошибка была в том, что записывались названия испанских букв. Но тут сыграл роль свою и другой фактор. Дело в том, что традиционно такие вот снобистские позиции европейских ученых, североамериканских ученых, они не предполагали того, что надо брать в расчет то, что делают там мексиканцы или кто-либо другой, или русские. Поэтому к ним относились пренебрежительно, и, в общем, никто не считал нужным читать и даже знать испанский язык. Поэтому то, что написал Мартинес Эрнандес, оно так и лежало, неизвестное до вообще там чуть ли не конца 20 века. Единственный, кто на это обратил внимание, заметим, был Кнорозов, который с большим уважением всегда относился к испанским ученым. первую половину 20 века, в общем-то, главенствовала американская школа, и ее возглавлял Эрик Томпсон, такой англичанин по происхождению, который, по-моему, даже одного курса университета он не закончил, был таким археологом-практиком, но, тем не менее, считал, что только он имеет право заниматься майя, что только он сможет дешифровать письмо майя, хотя у него не было банальной базовой подготовки. А Кнорозов, в отличие от него, закончил МГУ, то есть поступил он в Харьковский университет на ИСТФАК, а потом перевелся, значит, в Московский университет. И поэтому у него была действительно такая вот глубокая базовая подготовка. Томпсон запретил кому бы то ни было продолжать вот эти вот самые попытки дешифровать письмо майя. То есть своих же коллег, в своей собственной школе он готов был вот просто съесть с землей, только бы не разрешить им двигаться по пути дешифровки. Последней жертвой его был Бенджамин Уорф, очень хороший такой ученый, который действительно тоже шел по пути вот выявления фонетизма письма майя, но его просто затравили, вот, в общем, как это свойственно демократической Америке, в научных сообществах. Вот. И поэтому, на самом деле, в 40-е годы уже никто и не рисковал вообще связываться с письмом майя, в частности, именно поэтому появилась в 1945 году такая статья немецкого уже ученого Шельхаса, называлась она «Письмо майя. Неразрешимая загадка». И вот тут-то она и попала в руки молодому Кнорозову, который заканчивал МГУ. И он сказал, да, интересно, то есть как это, так сказать, неразрешимая загадка, неразрешимых загадок не бывает. И поставил себе целью дешифровать это письмо. То есть выглядит, конечно, вот этот пассаж очень красиво, что да, действительно, вот взял и решил дешифровать. На самом деле, надо сказать, что семья Кнорозовых – это была совершенно особая семья. Дело в том, что его отец был инженером-железнодорожником, а мать, она, в общем-то, уже была домохозяйкой, потому что там было 5 детей в семье. Но познакомились они в Петербурге, на родителей Кнорозова, на вот этих вот самых публичных лекциях, которые читались в рамках русской исторической школы и были основаны практически вот психиатром Владимиром Бехтеревым, который предлагал совершенно новые подходы и к истории, и к развитию человека, и в педагогике, направлению этой школы, они пошли вот в разные стороны. Причем очень любопытно, что мать Кнорозова Александра, она была из Великого Устюга, из семьи купца, и причем купец отправил всех своих дочерей учиться в Петербург на курсы. То есть это была очень грамотная такая продвинутая семья. Тогда молодые родители Кнорозова, они познакомились именно в Петербурге в 1908 году, поженились, и у них вот родилось 5 детей, которых воспитывали они сами именно по вот этой вот схеме Бехтерева. Надо сказать, кстати, что один также из последователей Бехтерева, педагог Сорока, вот если кто-то помнит фильм «Республика Шкит», вот директор школы, на самом деле это как раз вот та самая школа, которую основал Бехтерев. То есть когда можно было из любого ребенка, даже маргинала, даже, так сказать, уличного, сделать большого человека, то есть приучить его любовь к знаниям, сделать из него творца, творческую личность. И вот это вот была великая школа, которую в 20-е годы разгромили, естественно, разгромили, навязав вот примитивный поверхностный марксизм. Тем не менее, родители воспитывали своих детей именно по Бехтереву. 5 детей в этой семье, все стали учеными, при том, что родители не были учеными. 2 лауреата государственной премии, 2 доктора наук, 2 кандидата наук, и сестра не смогла защитить кандидатскую диссертацию, но при этом она изобрела много лекарств, была биолог в области вот лечения рака. Она не смогла защититься только потому, что она оказалась в войну в оккупации. И все они работали в разных областях. То есть не как сейчас, скажем, там папа вот себе нагрел место в институте, сыночка посадил туда же, и вот он то же самое и делает один в один.
А у Маршала свой сын есть.
Да. А вот у Кнорозовых получилось, что каждый из детей реализовал сам себя. То есть это была особая методика воспитания. Причем, надо сказать, отец был абсолютно неверующим, и он всегда говорил, что религия это для женщин. Мать была верующей, но при этом так вот не особенно. Она именно давал вот это вот все начальное образование среднее своим детям. А отец развивал в них мышление. То есть он приучал их писать левой рукой зеркально с детства, понимая, что это развивает головной мозг. Он ставил перед ними разные игровые формы решения загадок. Детективы, изобретение шифров. То есть и вот дети все время росли вот в этой среде изобретательства и творчества. И поэтому они себя реализовали вот так вот. Поэтому Кнорозов был человек, который не вдруг его вдруг осенил, изменил, это было уже заложено изначально в нем его родителями. Вот стремление к поиску, к открытиям, поисковая активность. И он решил, да, я дешифрую письмо Майи. Никто в это не верил. Все решили, что это, ну ладно, студент, чудак, странненький такой. Ну, по крайней мере, не мешали. И он, когда его не приняли в аспирантуру МГУ, поскольку он тоже был в окружении. Нет, он не воевал. Он поступил еще до войны в Харьковский университет.
Эвакуировался.
Нет. В 41-м году его направили на строительные работы в ополчение.
Мобилизовали на строительство укреплений.
Да, укреплений, да. Но немцы, в общем, наступали стремительно на Украине, и он оказался очень быстро, так сказать, уже на территории, занятой немцами. Вернулся в город Южный, вот где жила его мать и сестра тогда. И они там попытались в 41-м году перейти линию фронта, не удалось. И в 43-м году, как только наша армия, вот первое было наступление на какой-то там несколько дней, освободила Харьков, вот они в этот момент ушли за линию фронта. И вот так Кнурозов и мать, в общем, они добрались до Москвы. А Кнурозов был не военно обязанным еще с 30, там, когда ему только 18 лет исполнилось, у него было вот некое заболевание, которое его сразу сделало невоенно обязанным. При том, что остальные три брата, они все были, и отец, офицерами, причем высоких чинов. Вот. И Кнурозову это не из-за здоровья, он не смог реализовать, скажем, вот этой вот вещи, и это всегда его очень мучило. Поэтому даже едва выйдя из окружения, он опять пошел искать ближайший военкомат, чтобы его отправили на фронт, но его все равно, даже в войну в 43-м его не взяли на фронт. И потом он свалил Киев, и вот он перебрался там, отец его нашел, забрал в Москву, и он восстановился уже учиться. И только в конце войны его взяли в учебную часть. Сначала в Москве, а потом под Москвой. И вот там он закончил эту войну. То есть на фронте он никогда не был. Он решил дешифровать письмо Майи. Но клеймо вот человека, который был на территории, оккупированной врагом, на нем висело всю жизнь, на самом деле. Это было очень тяжело. Но его руководители, вот Токарев, Толстов, они его...
Это лингвисты.
Ну, этнографы, да, скорее. Значит, они его перевели в Ленинград и устроили работать вот младшим научным сотрудником в музей этнографии. Не кунсткамера, а вот в музей этнографии народов СССР, который вот при Русском музее, вот там вот крыло такое сбоку находится. И он там же и жил, в этом музее, под лестницей, такая вот комнатушка-пенальчик. А в соседней комнатушке-пенальчике тогда, в 48-м году, жил Гумилев. И они дружили очень...
Лев Николаевич.
Лев Николаевич Гумилев. И они дружили, обсуждали вот проблемы, собственно, теории коллектива. То есть вот все вот эти вот их потрясающие идеи вот появились тогда, в 48-м году, под лестницей. И туда же приходила Ахматова, когда навещала сына, и она вот Кнурзову как-то подарила шапку, потому что, говорит, Юра, в Ленинграде нельзя ходить без шапки, вот подарила ему шапку, которую он берег всю жизнь. История удивительная. По-моему, 8 или 9 месяцев они там жили, и Гумилева арестовали опять. А Кнурозов,
повторно,
да, Кнурозов продолжил вот свою диссертацию, и уже, тем не менее, вот несмотря на все это, он в диссертацию все равно включил идею о том, что нам кажется это сейчас смешным, но тогда это его тезис мог ему обернуться тоже арестом. Он писал о том, что письменность существует только в государстве, и у Майи было государство, а это противоречило позиции Энгельса, который говорил, что вот там американские народы жили в состоянии дикости. Но, тем не менее, он на защиту вынес именно этот тезис. И...
О, прошу прощения, да. Это же еще Ильин, литератор, популяризатор науки Ильин, то есть Илья Яковлевич Маршак, писал в военные годы в популярной книге для подростков «Как человек стал великаном», одновременно изданной и в Советском Союзе, и тогда еще в Союзной Америке, что Кортес не мог договориться с ацтеками, с соседей Майя, поставив им ультиматум и взяв в заложники Монтесуму, не понимая, что Монтесума не король, а племенной вождь.
Ну, это это на самом деле, да, такое было тоже немножко романтическое увлечение. На самом деле он вполне договорился, потому что Монтесума Кортесу, как известно, отдал свои плантации какао, и потому что Кортес же сжег корабли, чтобы его, так сказать, доблестные воины не сбежали, а продолжили конкисту. И вот эти вот самые плантации какао служили своего рода банком, который обеспечил вот захват мексиканской территории. Вот, но это другие уже истории, тоже не менее увлекательные.
Значит, Крозов даже посмел спорить в своей кандидатской диссертации с Энгельсом.
Да, 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 он спорил с Энгельсом, несмотря на то, что это могло все закончиться очень плачевно. Но, тем не менее, вот почему-то вот эта его убежденность, она привлекала к себе. Ну, всегда люди, которые увлечены чем-то искренне, это всегда привлекают к себе. И, в общем, его поддержали, и эта кандидатская диссертация была принята как докторская диссертация, что в гуманитарных науках случается крайне редко.
Значит, какова была тема этой работы?
Тема была, это вот предисловие к его книге, к его изданию, переводу «Сообщение о делах века Тани», «Сообщение о делах века Тани» Диего де Ланды, как историко-этнографический источник. Вот это вот была его диссертация. То есть эта диссертация, это была не дешифровка, это было вот то, что сейчас является предисловием к книге Диего де Ланды, к изданию. Вот. И вот там вот он изложил все свои вот эти вот основные позиции, благодаря которым можно было двигаться дальше. Ну, защита была в 1955 году, то есть уже к этому году письмо Майя было дешифровано. Первая статья вышла в 1952 году, поэтому говорю, что в этом году, в 2012 году, мы празднуем 60-летие дешифровки письма Майя, что сделал Кнорозов. И сделал он это, на самом деле, вот не выходя из этой своей комнатки в кунсткамере.
Большое спасибо, Галина Гавриловна. С Новым годом!
И вас тоже с Новым годом, с 2012-м.
В следующий раз мы продолжим разговор о выдающемся узком лингвисте Юрии Валентиновиче Кнорозове и индейцах майя, чью письменность он расшифровал. Сегодня в академическом часе с нами была доктор исторических наук, профессор Галина Гавриловна Ершова, ученица Юрия Валентиновича Кнорозова, заведующая Мезоамериканским центром имени Кнорозова в РГГУ и Кнорозовским центром в Мексике. До свидания.
До свидания.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завольский.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование «Радио Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!